Но положительно можно сказать, что его тут не хватает. Это прежде всего блестящий, остроумный человек, находчивый оппонент, талантливый оратор и живой докладчик. В литературе он всегда играл роль вечного бродила, и имя его активно примешивалось к различным течениям нашей философской и общественной мысли, начиная с декаденства, где он занял сразу заметную позицию, и кончая дилетантскими религиозно-философскими собраниями и некоторыми социал-демократическими группировками, к которым он примкнул в последнее время. Религиозно-философские собрания – еженедельные собрания, происходившие в 1901-3 годах при непосредственном участии Гиппиус, Мережковского, Перцова и других. Беседовать с Минским было сплошным удовольствием. Семитический ум всегда в нем пенился и кипел. В своих настроениях он шел отсюда и шел всегда в дымке идейного пожара. Обычно литератор интересен скорее в книгах, чем в разговоре. Таков был Василий Васильевич Розанов. Розанов, 1856-1919, русский философ, писатель, критик. Но Минский в разговоре, в дружеской беседе за чайным столом, в летучем шельмовании какого-нибудь злободневного явления, решительно выигрывал. Ко мне он приходил ранним утром, садился на край моей постели, любя беседовать со мною в такие именно часы. Однажды он сообщил мне, что нашел для «Северного вестника» нового поэта. При этом он держал в руке синюю тетрадку. Сейчас же он стал вычитывать мне оттуда отдельные маленькие стихотворения. Помню отчетливо, что я очень быстро загорелся. Стихи меня поразили своей ясную простотою, какую-то неуловимую прозаичностью в тончайшем поэтическом повороте мысли. Сама мысль всегда была неожиданна, и простота выражений придавала ей своеобразную прелесть. И во всем сухой ритм чеканных строф, и белая облачная пелена нежнейших настроений, обволакивающая все мотивы. Минский читал несколько небрежно и бегло, скандируя стихи без оттенков голоса, тоном простой речи. Но стихи от этого только выигрывали. Мы тут же вместе решили дать стихам начинающего поэта ход на страницах журнала. Я был тогда фактическим редактором «Северного вестника», и таким образом я оказывался литературным крестным отцом новоявленного поэта. Это был Федор Кузьмич Тетерников, состоявший где-то в какой-то школе на службе учителя, не знаю по какому предмету. Фамилия Тетерников показалось Минскому непоэтическую. «Тетерников, — говорил он, — может быть чем угодно, но только не замечательным поэтом». При этом черные глазки его хитро улыбались. Он требовал от меня шикарного псевдонима для начинающего таланта. Я пробовал ссылаться на Фофанова, уже решительно непоэтичного по своей почти водевильно-смешной фамилии, но Минский не унимался. Фофанов Константин Михайлович, 1862-1911, русский поэт. Тогда я предложил фамилию Сологуб. Тетерников ее принял и стал печататься на страницах «Северного вестника» под этим псевдонимом, быстро приобретшим популярность среди петроградских литературных кружков. У меня была своя редакторская тактика. Я строил ведение журнального дела не на знаменитых именах и репутациях, а на создавании новых литературных известностей. Если талантливого человека, вчера еще никому неведомого, настойчиво печатать из месяца в месяц, то не пройдет и года, как его уже будут знать в широких кругах. Так я и поступил в данном случае. Имя Сологуба сделалось постоянным ингредиентом журнальных книг «Северного вестника», появляясь всегда рядом с именами Мережковского, Гиппиус, Минского, а впоследствии и Бальмонт. Было ясно с самого начала, что новое крупное дарование примыкает к той группе писателей, которые носили тогда название символистов.